Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей. Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронт-энд-разработки в УЧРУ. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Мне представляется, что воспитание детей – это не интуитивно заложенный в нас природой набор действий, а такая же система знаний, как, например, геометрия. И для того, чтобы решить теорему, нужно понимать базовые принципы этой науки. Когда родитель сталкивается с какой-то проблемой в воспитании детей, у него есть несколько вариантов решений при этом – повторить модель родителей, делать абсолютно наоборот или понять, как же правильно. Ответов на этот вопрос, когда человек начинает искать, как же правильно, довольно много. Иногда они противоречат друг другу. Сегодня мы поговорим о воспитании как о системе знаний и о том, где ей обучиться. Нам помогут эксперты, педагог, специалист по теории решения изобретательских задач, основатель и научный руководитель Международной лаборатории образовательных технологий, автор 25 печатных изданий, отец 10 детей Анатолий Гин и основатель школы осознанного родительства и мама 3 детей Ольга Коровякова.
Когда я обнаружил, что буду родителем, первым делом я занялся поиском литературы. Я привык, что обстоятельные ответы на все серьезные вопросы находятся в книгах, а вопрос, как правильно воспитывать детей, думал я, такой же древний, как и само человечество, а значит, ответ должен быть давно найден и зафиксирован. Меня, конечно, ожидало жестокое разочарование. Нет, литературы на эту тему было более чем достаточно. Но качество даже меня, профана, не удовлетворяло. В итоге, спасибо интересу к психологии, небольшому базису в ней, я нашел несколько достаточно квалифицированных авторов в популярном жанре, описывающих современный научный взгляд на воспитание. Но и по сей день я сталкиваюсь с тем, что люди не понимают, где взять информацию, чтобы стать лучшими родителями своему ребенку. Ольга, насколько много родителей вообще сегодня интересуются научным подходом к воспитанию и, в принципе, активно ищут знания на эту тему?
Ну, если говорить о родительских группах или родительских школах, то это число сотнями тысяч определяется, что в масштабе страны, конечно, очень мало.
А больше, наверное, все-таки крупные города?
Да, безусловно. В первую очередь лидируют Москва, Питер, Екатеринбург и очень много людей из русского зарубежья, как мы до эфира с Анатолием обсуждали.
Да, но смотрите, если не в статике, а в динамике, это же рост, я так предполагаю.
Это огромный рост. Еще 7 лет назад родительских школ в таком количестве не было. Сейчас их достаточно много. Почему я говорю 7 лет назад? Потому что, когда мы только начинали, мы такими были первыми.
Вот мне кажется, или все-таки это очень зависит от материального положения. То есть, когда у людей закрыты базовые какие-то потребности, там, с точки зрения доходов, они начинают интересоваться чуть больше воспитанием детей, чуть больше какими-то психологическими аспектами.
Наверное, и да, и нет, потому что у нас очень много в школе многодетных родителей с совершенно разным уровнем дохода. То есть, это все равно зависит где-то от уровня осознанности, в первую очередь, от круга общения, от того, какое образование люди получают. Да, то есть если говорить про то, кто к нам приходит, то это все-таки люди с хорошим высшим образованием.
А с какими запросами они к вам приходят?
Сейчас очень модная, например, тема и очень важный запрос, как разобраться с эмоциями, своими эмоциями и эмоциями детей, потому что вообще родительство – это очень эмоциональная тема, дети часто бесят. Человек, который с этим сталкивается, да, он в первую очередь идет искать ответы, что же с этим делать, почему такое происходит, и начинает распутывать клубок. Вторая тема – это детские эмоции, потому что вот все эти знаменитые кризисы 3 лет, 1 года, 7 лет, я уже забыла, скольких там дальше лет, они проявляются как? Они проявляются большими всплесками эмоций, которые родителю очень сложно переносить. Соответственно, опять же, родитель идет и разбирается, почему это происходит, что делать правильно. Второй очень важный запрос – это запрос, как вырастить успешного ребенка. Такой топовый запрос, причем под словом «успех» все понимают совершенно разное, но, тем не менее, все хотят выполнить вот эту свою родительскую миссию, да, и довести своего ребенка до какого-то жизненного успеха.
Мы ответим в конце подкаста на вопрос, что делать, если ребенок бесит.
Попробуем.
Я даже, кажется, знаю, какой будет ответ. Анатолий, смотрите, вот у вас 10 детей. Насколько понимаю, старшему, то есть вы уже дедушка.
Да, я уже давно
девушка. То есть вы, по идее, вы давным-давно должны были задаться вопросом, а как же правильно воспитывать детей? Вот когда вы в первый раз им задались, какая была ситуация? Было ли лучше, хуже с информацией?
Вы знаете, что сейчас намного лучше, конечно, с информацией. Сейчас мы есть довольно блестящие, скажем так, спикеры в Ютубе можно найти. Сейчас есть такие каналы, как вот то, что мы сейчас с вами делаем, да? Ваш канал, слава богу. Есть очень хорошие книги, есть переводные книги очень хорошие. И некоторые из них были в советское время, например, «Корчак», да, «Как любить детей».
Угу.
Но сейчас появилось много новой литературы. Но я хочу сказать самое главное, что, понимаете, нельзя быть дураком, но в то же время быть умным родителем, да? То есть, знаете, как в самолете говорят, что в случае чего сначала маску на себя, потом на детей. То же самое воспитание. Сначала себя воспитывай, потом и ребенка. Вот, это очень важная такая лайфхак, считаете, да? То есть, если вы не читаете книги, не ходите потом и не думайте, почему ваши дети не читают, например, да? Кроме того, есть такая штука, как традиции, да? Традиции всегда, у них всегда есть плюс и минус. Всегда какие-то традиции отживают, какие-то рождаются заново. Все традиции, которые сегодня есть, когда-то их не было, когда-то они родились. И тупо следовать традициям – это тоже очень большая глупость. Поэтому каждый раз можно задать себе вопрос, соответствует эта жизнь, соответствует ли эта жизнь именно вашей семьи и так далее, и так далее. Я сейчас скажу страшную вещь, страшную, вырежете потом из эфира. Вот у меня ребенок 13 лет, это у меня вот первый ребенок такой из детей, который не читает.
Бывает.
Да, он практически не читает, при этом его уровень эрудиции очень высокий. То есть у них появились просто другие источники. Очень высокий уровень эрудиции, да? И я по этому поводу нисколько не переживаю. Хотя сам читал очень много. То есть нужно каждый раз, вот то, о чем я говорю, воспринимать жизнь как задачу. В данном случае исследовательская задача. Почему не читают? Какие плюсы, какие минусы? Все рассматриваем именно так. И тогда масса заполошенных вещей, которые есть и по родительству, и так далее, в интернете, что ой-ой-ой, сейчас вот это все погубит, ой-ой, геноцид, говорят люди, которые не знают, что это такое даже, и так далее, и так далее. То есть все это, в общем-то, отомрет, как какие-то совершенно ненужные вещи, потому что, ну, вот опять, включайте голову, да? Каждый из вас уникален. Я говорю сейчас вам, нашим слушателям, каждый абсолютно уникальный. У меня есть ровно 1001 доказательство это. Значит, и современная наука это очень хорошо знает. Даже если у вас делятся клетки, а клетки делятся часто, вы примерно меняете свои шкурки все примерно за 7 дней, да? Ну, может, за 12, да? То есть клетки делятся, и одни сменяют другие. И вот даже если ваша клетка разделилась, то она разделилась на две, которые не равны друг другу и не равны той, которая породила. Всегда есть отличия. Вот, это одно из 1001 доказательства. Поэтому мы все очень разные. Тогда не нужно, значит, становиться в строй по каждому поводу, говорить, соседка Дарья Семеновна там делает вот так, или Мария Ивановна, да? Думайте над своей жизнью.
По поводу думания. Есть у меня подруга одна, которая очень думает над воспитанием своего маленького ребенка, которому 2 года. Но она просто плывет в потоках информации. Один говорит одно, другой говорит другое. И мне кажется, что сейчас один из главных навыков вообще по жизни – это не просто уметь эту информацию находить и потреблять, это уметь ее правильно интерпретировать. И как выбрать ту литературу и те курсы, которые действительно помогут в воспитании детей, а не навредят. Как найти именно нужную информацию с всего этого поля?
Есть очень простой ответ, да? Действительно, это информационное поле, там оно уже давно зашкаливает, да? И делается очень просто. То есть в каждой среде есть какие-то люди, которые для вас авторитетны. Идите и разговаривайте с ним. Что они вам посоветуют? Это, ну, такое очень приблизительное, но в широком спектре покажет вам уже направление. Кроме того, в каждой сфере есть, ну, допустим, ребенок 2 года, говорите. Ну, вот есть Комаровский врач, автор очень многих книг. Очень качественный, да? Вот у меня в семье запрещено слово «дедушка», да? Никакой я вам не дедушка, да? Потому что он какой-то типа старчество. Я же молодой, я юноша, вот. Но когда дети мои взрослые, так сказать, уже готовились семьи к приобретению, к покупке детей, то, да, они все знали, что если вы хотите вот, ну, по поводу здоровья, это Комаровский. Есть замечательные книжки, но сейчас в Ютубе много и так далее. Есть еще несколько, можно имен назвать, да, чтобы там не рекламировать сильно. Если говорить о психологии ребенка, ну, тоже Петрановская, допустим, это не единственные, да, но есть очень авторитетные люди, каждое слово, которое стоит на их месте.
Был такой товарищ Спок,
да,
который рассказывал активно о том, как нужно правильно там делать все с ребенком практически. Ну, мы как бы люди, мы существа социальные, нам нужно делать социально одобряемые вещи, мы хотим делать все правильно. И поэтому этого Спока все боготворили, слушали и так далее. Вот он был таким суперэкспертом. Потом оказалось, уже сейчас оказалось, что некоторые советы, которые он давал, в частности, там, позиционирование детей, увеличивали риск внезапной детской смерти. Сейчас вот есть другие эксперты, те, которых вы назвали, там, я также могу добавить туда, там, Юлию Борисовну Гиббенрейтер.
Да, согласен, да, тоже, абсолютно.
То есть, но насколько они действительно, скажем, экспертны, вот, если вспоминать историю с доктором Споком?
Давайте я вам отвечу на это очень просто, да, не заменяйте свою голову чужой головой, чья бы она ни была. Когда я начинаю работать с подростками и старше, и со взрослым, я говорю, я не призываю вас верить ни одному моему слову.
Как Будда прям говорил.
Пропускайте, я не знал, что Будда это говорил. Я буду ссылаться, хорошо. Как культурный человек буду ссылаться теперь. Вот. И пропускайте это через себя. Что вам подходит, что вам не подходит. Думайте, пробуйте. Никто не заменит ваше серое вещество в конкретно вашей голове. В том числе я. Не верьте мне, да? Проверяйте все. Требуйте доказательств. Думайте над ними и так далее. Тот же Спок, например, сам... Никто его не под пытками писал, что вот у него падчерица была, он ее в 16 лет получил, да, и он не нашел с ней общий язык. И он прямо сам это честно писал, например, да. Я читал Спока и далеко не совсем, ну, как бы согласен. Ну, и люди сейчас очень много накопили новых знаний, на самом деле, да. Но, опять-таки, еще раз говорю, любой автор, любая наука для головы, а не вместо нее.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго, потому что ребенок...
Это надолго.
Ольга, когда вы создавали свою школу, когда вы вообще столкнулись с этой проблемой, о том, что, наверное, хотелось научиться и было негде, вам тоже наверняка пришлось перелопатить очень много литературы, разных авторов.
Мы сейчас это продолжаем делать. Да, и наш совет по выбору экспертов – это, во-первых, насколько он тебе отзывается, то есть обязательно послушать, пообщаться с человеком, насколько он логично звучит, насколько вот лично ты, да, насколько он может отвечать на твои вопросы, твоим запросам, да, и насколько лично тебе он отзывается, потому что все равно через себя ты делать не будешь. То есть нужно искать такого эксперта, да, прислушиваться к мнению которого тебе будет легко, потому что, ну, свою природу изменить очень сложно.
А вообще возможно научиться родительству? Может быть, мы тут все неправы? Может быть, это действительно в нас во всех заложено, этому не нужно учиться?
Мне кажется, научиться можно, но научиться можно только через себя, то есть пропуская через себя, оказываясь в каких-то ситуациях, да, имея некоторый ориентир в голове, как оно должно быть, и пытаясь ему следовать, соответствовать.
А вот нужно этому учиться вообще?
Ну, а на права нужно сдавать, прежде чем водить машину?
Угу.
Наверное, нужно. Ребенок – это такое же средство повышенной опасности, как автомобиль, а то и гораздо больше.
Я бы сказал побольше, да. На самом деле, я слышал такую историю, вот в одном из подкастов, я не помню, что за подкаст был.
Не рекламируй конкурентов.
Да и зачем рекламировать, да. Там была такая история...
В каком-то плохом подкасте, мы бы сказали.
Там была такая история, что один мужчина, который очень вот такой серьезной научной картиной мира, да, он супруге сказал, что мы не будем заводить детей, пока ты не прочитаешь книги вот эту, вот эту, вот, ну, там базовая, там, по теории привязанности, там, ну, вот так, такую литературу. Когда ты их все прочитаешь и скажешь, да, я все еще хочу, тогда мы с тобой заведем детей. Вот это, мне кажется...
Как закончилась их история?
Такой суровый мужчина.
Я не знаю, на самом деле, я не знаю, но мне было бы очень интересно посмотреть. Мне кажется, что там история как раз закончится хорошо, потому что чем больше у тебя информации до момента еще, когда ты задумываешься о детях, это неважно, там это ты задумываешься зачать ребенка или ты задумываешься, например, взять ребенка из детского дома. Надо максимум информации об этом вобрать и только потом принимать решение. Оно должно быть осознанное, а не эмоциональное.
Тогда у меня сразу вопрос. Есть теория 72 часов. Может быть, меня сейчас эксперты наши поправят. Когда ты не применил знания в течение 72 часов, то оно как бы у тебя теряется.
Вы знаете, да, вот представьте себе, солдата учили, да, как уклоняться там от пули. Значит, и вот произошло это не через 72 часа, а через 84, да. Ну, вы уже понимаете, о чем я говорю, да? То есть, если на кону стоит больше, применишь через 84, применишь через 124, через 1024, да?
Все-таки не зря я этот подкаст веду, и вот тут... это все узнаю.
Вообще, у нас неправильное название подкаста.
Ребенок, ребенок... это надолго.
Ребенок – это навсегда. И поэтому нужно очень осознанно к этому подходить.
Нужно осознать какие-то важные вещи. Вот вы не поверите, я, допустим, беседую, это реальный случай, да, беседую со студенткой, значит, третьего курса матанализ изучает. Да, она ко мне приходит и говорит, ну, помогите мне вот интеграл взять. Я говорю, а что тебе тут непонятно? Да? И я в беседе начинаю понимать, что она вообще не понимает, что это интеграл. Я иду глубже, 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 и потом понимаю, что она не понимает, что такое точка, прямая и плоскость. Она не может это сформулировать, у нее нет понимания этого в голове и так далее. Ты училась до третьего курса, да? Вот так и здесь. Надо знать основу. Если ты знаешь основу и умеешь мыслить, то все остальное ты поймешь, и почему цветочек пробивается через асфальт и так далее. Надо культивировать себе, да, вот ты прочел что-то, вот что я из этого понял. И вот если вы хотите научиться плавать, то вы прочтете книжку «Плавание кролем», да, нырнете и утонете сразу. Потому что, чтобы научиться плавать, надо плавать, а не книжки читать. Книжка – вспомогательное средство. Я процитирую там одно из своих любимых из Гёте, да, значит, пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. Кто к тайным жизни рвется мыслью, каждой своей душе находит их родник. То есть книги приносят пользу, когда вы над ними думаете, а не просто прочли. Вот эти 72 часа и так далее, это просто такие очень простенькие реперные числа, которые не имеют никакого особенного смысла, кроме как дать, ну, какие-то очень примерные... Никто не будет, и вы не будете стоять секундомером. Все, 72 часа, одна секунда, все
закончилось. Хорошо, давайте уйдем от чисел. Вчера искала какой-то систематичный, выстроенный курс. Такого, к сожалению, не нашла. То есть есть мастер-классы на определенные темы. На тему там подросткового возраста или на тему, не знаю, эмоций тех же самых. Но от А до Я, как быть родителем, я нигде не нашла. Есть ли вообще курсы и есть ли места, где можно получить вот это базовое какое-то образование?
Ну, мы сейчас работаем над этим. Но тут в чем вопрос? Это действительно очень сложная тема, потому что базовое родительское образование начинается с того, что ты изменил себя. Поэтому очень много курсов, которые направлены на самих родителей, а не на их взаимодействие с детьми. То есть прежде чем ты сможешь стать примером, да, тебе нужно самоосознаться.
Базовое родительское образование – это осознать себя, как-то начать работать с собой. А высшее родительское образование – это уже взаимодействие с ребенком.
Ну, на самом деле, да.
Где получать высшее родительское образование?
Очень много курсов, да, потому как взаимодействие с ребенком по разным темам. Потому что если говорить о... Нет такого понимания, да, как взаимодействовать с ребенком в принципе. Да? У тебя есть совершенно разные вопросы и запросы по взаимодействию с ребенком, как справляться с эмоциями, как приучить к горшку, это совершенно разные вещи.
Но, опять же, смотрите, Анатолий совершенно правильно сказал, что если, как мне кажется, совершенно правильно, что если ты знаешь базу, то дальше уже все как-то сильно полегче.
Давайте я вам прямо сейчас эту базу в нескольких предложениях...
Пожалуйста.
Давайте.
Базу от базы дам, да. Хорошо. Понимаете, знание не заменяет понимание, да? Это то же самое, что я сказал другими словами раньше, что образование не прибавляет ума. Оно может его стимулировать, если он есть, понимаете? Но и здесь вот есть некоторые очень важные вещи, которые нужно вот просто вот походить с ними, подумать и внутрь себя, как есть такое умное слово, интериоризовать, присвоить их. Да? Ну, например, первая простейшая вещь. Ребенок – это не ты. Твой ребенок – это не ты. Это другой отдельный человек, который может очень сильно от тебя отличаться, не очень сильно отличаться, очень сильно в одном и не очень сильно в другом, и весь диапазон. Понятно, это первое. Второе. Ребенок имеет свою собственную волю, свой набор качеств и свою собственную волю. Третье. Если ты подчиняешь ребенка полностью своей воле, то ты получишь себе врага, в конце концов. Вот, потому что ты как бы грубо обрубаешь его, как полено, понимаете? Ну, сминаешь вообще вот то природное, что в нем заложено. Поэтому самое лучшее, как с дикими зверями, присматриваться, изучать. Прежде чем сделать какое-то дело, нужно понимать, что ты делаешь. Для того, чтобы понимать ребенка, его нужно изучать. Почему он делает так? Почему он ходит так на горшок? Да, почему он ходит это? Все, что вокруг нас, это вот с позиции ТРИЗ, той науки, которую я, так сказать, двигаю в жизнь, да, это либо исследовательские, либо изобретательские задачи. Вот конкретная ситуация. Моему ребенку 4 года. Это очень упрямый ребенок, мальчик. Это очень такой ребенок, скажем так, которому важна внутренняя самооценка, а не какая-то внешняя еще что-то. И очень увлекающийся. И вот он играет себе там в что-то, а он ест по расписанию, как бы, ну, чтобы там физиология, это физиологично. И вот мама его говорит, значит, там его зовут Давид, Давид, пошли кушать. Давид говорит, нет. Пошли кушать? Нет. Тогда она, материнское сердце не выдерживает, его за руку приводит и садится кушать, да? Он говорит, я не буду кушать. И там уже, я слышу, а я сижу недалеко, работаю за компьютером, конфликт, да? И тогда я встаю и думаю, так, почему конфликт, почему возник? И мне сразу понятно, это исследовательская задача. Почему он возник? Ага, потому что ребенок играл, а его грубо отобрали, да? Хочет ли он кушать? Физиологически хочет, потому что он есть по расписанию, время пришло, желудочный сок выработался. Но воля против воли, он свое мужское отстаивает, да? Тогда, значит, возник блок. Он уже сказал, что я не буду кушать. Мама, будешь? Он говорит, не буду, все. Значит, моя исследовательская задача, мне понятно, что теперь нужно решить изобретательскую. Как сделать, чтобы он ел? Я подхожу к нему и говорю, Давид, а ты можешь быстро-быстро сказать, значит, не буду кушать, не буду кушать, не буду кушать, не буду кушать, не буду кушать кашу, не буду кушать кашу. Не... И 10 раз подряд. Он говорит, сбивается, второй раз сбивается, третий раз вместе. Мы, в конце концов, говорим 10 раз, смеемся, говорю, теперь можно кушать. Говорю, я поворачиваюсь и ухожу. Он берет ложку и начинает есть.
То есть он забыл просто его
переключить. Да, конечно, чтобы я его переключил, блок снят, как бы, типа, он же не упирается и прочее, да. Тут не только переключил, тут немножко хитрее, как бы, что ты был прав в этом, но теперь-то уже ситуация изменилась, как бы, да. Мы посмеялись, и он начал кушать, да. То есть можно превращать в скандал и так далее, а можно решить изобретательскую исследовательскую задачу. К чему это говорю? Это базовая опять вещь. То есть если что-то происходит, вы не понимаете, то разберитесь, что происходит, а потом принимайте решение. Точка.
Это надолго.
Мне еще кажется, что в программу базового, опять же, мне очень понравились эти термины, базового родительства, такого базовой школы родительства, должно входить обязательный курс по принятию себя как родителя.
Да, я вот только хотела сказать, что есть некоторые вещи, да, которые вот в базовые абсолютно родительские компетенции должны входить. Это осознание собственной самоценности как человека, как родителя, как профессионала, потому что без этого ты не сможешь воспитать другого человека, если ты сам себя не ценишь. Умение соблюдать границы, потому что, опять же, в родительстве, да, никуда без границ.
Я бы сказал, Ольга, вот можно? Ага. Значит, вы произнесли очень важную фразу, хочу вот ее выделить, подчеркнуть сейчас, да? Значит, это как раз себя как человека. Это в первую
это первое,
очередь, а потом
да.
уже родители и так далее. Если вы уважаете себя как человека, если вы достойны этого уважения и, так сказать, этого понимаете, то вы не будете и чужую жизнь калечить тоже.
Ребенок – это отдельный человек, у него есть своя воля. Если вы себя не воспринимаете как личность, если вы не осознаете себя как личность, то вы и другого человека так не
да.
сможете осознать. Вот. В общем, видите, как база прям работает. Но я даже не о том, я о том, что о понятии «достаточно хороший родитель». Потому что многие родители очень сильно страдают от того, что им все время кажется, что они плохие. Я от этого страдаю, я понимаю, почему. Там я недостаточно времени провожу с детьми, недостаточно качественно. Но в то же самое время я понимаю, что в целом я достаточно хороший родитель.
А это самое главное.
И вот это понимание тоже должно входить в базу.
Помимо еще умения соблюдать границы, еще очень важно уметь разрешать конфликты. Потому что конфликты – это, наверное, самая сложная часть и в семейной жизни, и в отношения с детьми. И если ты умеешь, не боишься конфликтов, понимаешь, что конфликт – это в любом случае точка какого-то развития, роста. То есть вот я, например, люблю конфликты. Потому что любой конфликт – это возможность понять себя, понять другого человека и найти решение. Вот если ты умеешь с конфликтами работать и работать правильно, да, то это становится совершенно базовой родительской компетенцией, умение из конфликтов выходить в плюсе для всех сторон. И эмпатия, конечно.
Вот, а мне хочется как Кашпировскому сказать. Помните, он там считал до 10, и все болезни проходили. Шучу, конечно. Вот, очень просто. Андрей, прямо рекомендация вам, а с вами еще там миллиону родителей, да? Если у вас даже есть сомнения, хороший вы, плохой и так далее, вот с завтрашнего дня выкиньте их далеко-далеко, потому что это очень непродуктивно.
Это
считайте,
отличная,
что вы хороший, и все.
Это отличная рекомендация, спасибо. А теперь я, собственно, хотел бы перейти к самой интересной части, наверное, нашего подкаста. Что же делать,
если ребенок бесит?
Ребенок бесит.
Ольга, Вы нам обещали ответить на этот вопрос.
Я не обещала ответить на этот вопрос. Я сказала, что это самый, наверное, частый запрос родительства, потому что дети часто бесят. Ну, мне кажется, мы уже частично ответили на этот вопрос. Во-первых, вот осознать, что твой ребенок – это совершенно отдельная личность. Да? Он не должен соответствовать твоим стандартам. Ты должен уметь соблюдать его границы. Задать себе вопрос, насколько я сейчас в ресурсе, потому что обычно бесит, и ты не можешь воспринимать человека спокойно, когда у тебя самого нет на это сил. Это, наверное, первое. То есть ребенок перестанет тебя бесить, как только у тебя будет достаточно ресурсов, сил и достаточно спокойная нервная система для того, чтобы с юмором воспринимать то, чем бесят эти дети. По крайней мере, у меня это совершенно точно работает.
Ваше мнение?
Мое мнение очень простое. Даю лайфхак, да? С ребенком, начиная уже с 2 лет, запросто, нужно устанавливать правила. Их должно быть немного. 2, 3, 4 правила, в зависимости от семьи, контекста, ребенка и так далее, да? В частности, это правило может быть такое. Вот он уже, значит, вцепился в тебя, да, и не хочет ходить, а вам нужно срочно сдавать работу, например, да? Вот одно из правил, вы заранее договариваетесь, проговариваете 1, 2, 3, но рано или поздно там, и довольно часто это удается сделать быстро, вы просто берете за плечи, ставите и договоритесь, что вот у нас, допустим, есть волшебное слово. Какое-то волшебное слово, не знаю, я занят, или прости, пожалуйста, вы договариваетесь. Вот у нас есть волшебное слово, или я тебе показываю знак такой. Это значит, сейчас ко мне подходить нельзя. Я тебя очень люблю, вот мы с тобой будем там в будущем воздушных змеев впускать или там играть в свои куклы, пожалуйста, но сейчас я занят. И вот если вы настойчиво это 1, 2, 3, 4 прерываете четко общение, если здесь вам нужно и так далее, то на 5-й раз он делает это очень легко и сам. Вот, собственно, и все. То есть надо добиваться четких правил. Более того, вы окажете ребенку большую услугу, если у него будут эти правила, и ребенку они нужны. Вот об этом, кстати, замечательные авторы писали, о которых вы пишете, да, тоже гиппенрейтер и так далее. Ребенку они нужны, потому что для ребенка мир же абсолютно непознанная сущность. И когда есть какие-то правила, да, ему даже легче жить, потому что он как бы на них уже опирается. Мир становится более понятным.
Ну что же, друзья, это были советы педагога-специалиста по теории решений изобретательских задач, основателя и научного руководителя Международной лаборатории образовательных технологий, автора 25 печатных изданий, отца 10 детей Анатолия Гина и сооснователя школы осознанного родительства и мамы 3 детей Ольги Кровяковой. С вами был подкаст «Это надолго». Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru или смотрите нас на YouTube-канале подкасты РИА Новости. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
«Это надолго». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.